вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката у нас Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Итак, тема программы – дела семейные, личные, различные конфликты, разводы, написание, значит, завещаний, брачного контракта. Друзья, пожалуйста, welcome все. Средства связи работают. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8-495-7373-94-8. О, Лиля, здравствуйте, пишет лимузин. Лиля оценила, она сегодня в цветах, корпоративных цветах нашей радиостанции. Зайдите в YouTube-канал «Говорит Москва» Макса Марина и посмотрите, в каких же цветах сегодня пришла Лиля. Опять с каким-то гербом на груди. Лиль, ну что, подводим итоги года. Подводим. Скажи, пожалуйста, у тебя год был как... Кстати, я посчитал тут, вот в пятницу я посчитал. Ты у нас на эфирах побывала где-то в районе 42-43 эфира.
За этот год?
За этот год. 42,
какая 40... я молодец.
Какая ты рабочеспособная и не трудоголик, а такая сильная в плане вот работы,
да,
в плане давания советов.
Это много прямо, это 42
конечно.
Часа. Если бы я умножила их на свою часовую ставку, это был бы
сколько
серьезный.
Бы? Ну сколько? Ну, миллиона два?
Но это не секрет, моя часовая ставка не меняется уже много лет, это 35 тысяч рублей в час, поэтому...
Ой, ну ты не шибко дорогая-то.
Считайте, сколько бы я могла заработать, работая, а не вот занимаясь благотворительностью, но...
Это полезное просветительство,
Лили,
и все великие умы делали это в своей жизни.
Да, о чем я говорю, что без этого никуда, и я с большой радостью делюсь знаниями, подсказываю и помогаю, и на самом деле очень много законов, которые вступают в силу, их невозможно отследить человеку, который этим не занимается.
Вплотную.
И, наверное, вот то, с чем я шла, и что, потому что в конце программы опять не будет время, чтобы я посоветовала всем почитать на новогодние праздники, каникулы у нас 2 недели, поэтому, ну, кроме тех книжек, которые все читают, и для каждого это своя, там Коран, Библия, Тора, это основные книги, которые каждый человек должен все равно читать, занимаясь своей духовной деятельностью. Есть еще некие книги, которые также обязательны к применению. Например,
Винни-Пух.
Нет, например, это то, что важно знать всем. Друзья, налоговый кодекс Российской Федерации. Там, где есть все про налоги физических лиц. Но сядьте, почитайте ради интереса, за что мы платим, когда мы платим, какие вычеты налоговые нам полагаются и чем мы можем воспользоваться. Третья книга, которая также очень важна, это Уголовный кодекс Российской Федерации. Безусловно, без этой книги также никуда, потому что там про все. Там и про клевету, там и про экономические преступления, там и про преступления против личности. Поэтому здесь также наша свобода всегда ограничивается там, где начинается свобода другого человека, поэтому будьте с этим внимательны. Но мои любимые две из этого, это Семейный кодекс Российской Федерации, знать всем, и часть 3 Гражданского кодекса Российской Федерации, там как раз и есть про наследственное право. Вот на досуге просто для интереса и развития своего кругозора.
Не знаете, что как от салатов оливье устанете
вот.
Шампанского, так вот сразу за уголовное право принимаетесь. Макс, у Лили голос заслушаешься и внешность засмотришься, Алексей Земцов пишет, вот, значит, а деревенский парень шутит, у Лили герб родового имения. Наверняка. Наверняка.
Не буду раскрывать эти секреты.
Друзья, пожалуйста, задавайте свои вопросы, мы готовы. Твое самое яркое дело в этом году, вот, за что ты прям вот горда?
Я горда за то, что было подписано мировое соглашение по одному очень крупному mm-hmm. предприятию. Это миллиардные цены исков, да, и, соответственно, это была, безусловно, большая гордость, что стороны договорились и подписали мировое соглашение.
Mm-hmm. Ну, отлично. А я почему-то подумал, дело Мамаева вспомнишь.
Ну, для меня это дело громкое, да, угу. но с точки зрения юриспруденции это обычное рабочее дело, да, то есть, мне кажется, даже я не знаю, почему столько интереса у СМИ.
Но публичная личность, ну, конечно, плюс всего, скандальчик, да? Знаешь, да. А все мы любим, ну, не мы, а много людей любят какие-нибудь такие за пашком, да,
вот
дела.
Вот вместо того, чтобы посплетничать, открывайте перечисленные книжечки, и будет
читайте.
Вам счастье.
Мы еще поговорим, подводя итоги этого года, но слушатели присоединяются к нам. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня Андрей зовут, Москва, 43 года.
Да, Андрей.
Я работаю. Виля, добрый день. Такой вопрос, знаете, я хотел уточнить вот по поводу как раз вот этого года такого, как раз в плане юриспруденции, да, угу. насчет того, что, например, на работе, да, есть такое у нас они разглашение медицинской тайны, да? Угу. А меня на работе, например, заставляют сказать какие-то люди, ну, неважно, которые не являются медиками, о том, сделал я себе что-то или нет. Есть такой 152-й закон, да, по-моему, федеральный, 10-я статья, о неразглашении. Должны ли эти люди нести ответственность за то, что они меня спрашивают? Ну, даже в масштабе государства.
Ну, а вы ответили?
Или нет?
Вы ответили им?
Я им ответил, да. Но это же незаконно.
Да.
Почему вот такие вопросы не рассматривают? Если бы такой вопрос вы смотрели, Лили, это было бы прекрасно. Вам не 35 надо, а 100 там, в час платить. Но почему-то об этом все молчат. Это же незаконно.
К сожалению, спасибо, Андрей, за вопрос. Вы затронули глобальную тему, которая не только в рамках нашей Российской Федерации и конкретно вашего предприятия, а в принципе мировая, она появилась и стала актуальна как раз с появлением тех самых пандемий, которые
Конечно.
Действительно отразились на жизни всего населения нашей планеты. Что могу здесь сказать? Безусловно, да, и разглашение медицинской тайны это серьезное преступление, да, и по большому счету, наверное, за него должна быть ответственность, но здесь вступают в силу как раз вот те законные и подзаконные акты, которые принимали и принимают до сих пор в связи с ситуацией, которая складывается. И да, это такая некая коллизия в праве. Почему некий третий человек, да даже работодатель, он все равно третий человек, он не медицинский сотрудник, которому мы хотим или должны бы, или можем посоветоваться, рассказать о своих там историях. Да, это то, что касается вакцинации. Безусловно, мы много раз говорили, что мы за, да, для того, чтобы не распространялась эта пандемия, не случилась. Но вот здесь вступаем в такую коллизию. Это как раз этот вопрос, это вопрос скорее для президента на пресс-конференцию, которая прошла у нас вот буквально 23 декабря, да, потому что это проблема не только ваша, с этой проблемой сталкиваются много граждан на местах, да.
Нет, но вы имеете право, насколько я понимаю, человек имеет право не отвечать.
Имеет право не отвечать, его имеют право тут же отстранить от работы, да,
не увольнять.
Без сохранения заработной платы. И что ему делать, да, у человека семья, дети, возможно, ипотека всем надоевшая уже, да, и вот человек оказывается в обстоятельствах, когда, с одной стороны, мы живем в абсолютно правовом государстве, где мои личные права не должны нарушаться, а с другой стороны, он ничего сделать не может, да, и на самом деле вопрос серьезный.
Здесь еще и момент безопасности окружающих тоже соблюдаться должен, вот это все.
Здесь все вместе, я
Конечно.
Думаю, что это просто так не останется, это хорошая тема для размышлений, как раз у нас депутатом Госдумы, который тоже на каникулах, но все это время они также будут прорабатывать новые законы.
Придумывать что-то еще. Да. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей. Вот скажите, пожалуйста, сейчас вот многие, ну, и раньше, в принципе, тоже устраиваются на работу, да, но там требуют стандартный набор, там что там, ксерокопия, там СНИЛС, наверное, паспорт, и там, ну, некоторые требуют резюме. Ну, человек отправляет, ну, в любом варианте, или сам приносит в бумажном виде ксерокопии, или там на электронную почту отправляет. Но, скажем, 95, может быть, даже 97% вот этих, так сказать, потенциальных работодателей никогда не дают ответа вот в письменном виде. Они говорят, ну, мы вам, к примеру, говорят, мы перезвоним, или вообще не перезванивают, или перезвонят, скажут, вам отказано. А вот они должны ли они давать в письменном виде, сказать, что мы документы приняли, и в письменном или в неком, как сказать, электронном варианте дать ответ, вам отказано в таком-то варианте. И второй вариант, должны ли давать развернутый ответ. Ну, человек просит,
а можно вопрос маленький?
Потому-то, потому.
А зачем вам нужен такой ответ? Это чтобы что? Чтобы...
Нужно, человек хочет получить, хочет человек. Вот должны ли ему они давать? И вот скажут, я вам даю ксерокопии документов, вот только дайте мне, пожалуйста, ответ. Вот мне отказано, вариант номер один. А я хочу взять, или мне отказано потому-то, или потому. Вот как они должны ответить?
Понятно, понятно, все, вопрос понятен. Спасибо, слушайте ответ.
С таких глобальных вопросов мы под конец года начинаем.
Ну а что ты? Ты же говоришь, что? О чем говорить будем, не знаю. А вот тебе люди сами предлагают, о чем говорить.
Потому что я объясню, зачем человеку нужен такой ответ, да? У нас точно определено Конституцией Российской Федерации, что не может быть дискриминации по половому, расовому, религиозному и другим признакам, да. И когда отказывают человеку в найме на работу, то должны обосновать, почему, да. Соответственно, если конкурс, то среди двух конкурсантов победителем стал один, да, там была комиссия, и, соответственно, если это университет, там слушали на заседании кафедры, если это какое-то другое место, да, почему не берут, да. Здесь крайне часто случаются истории, когда... Ну, не сошлись характером с тем самым HR-ом, который принимает решение, а руководитель, в принципе, не в курсе, да, и человек хочет получить мотивированный отказ. Я на самом деле даю ссылочку на Трудовой кодекс, да, где это можно посмотреть, насколько обязаны либо не обязаны потенциальные работодатели дать вам такой письменный отказ. Посмотрите, пожалуйста, там.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня Виктор зовут. Вот вопрос мне по сокращению, так вам можно обратиться, уточнить?
Слушайте,
у нас не трудовое право абсолютно, поэтому, да.
Мы про дела семейные, простите, ради бога, давайте придерживаться темы.
Вернемся.
Добрый день, как вас зовут? Нет, никак не зовут, а вот тут как зовут, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир из Москвы.
Да, Владимир.
Вот я по семейному праву хочу спросить, вот в случае подачи мною вот после смерти родителя на наследство, я могу наследовать участок земли на кладбище? А то моя сестра как бы оформила на себя, как бы одну вторую я могу получить, а то как бы...
Ну, понятен вопрос, Лиль?
Вопрос понятен. А если данное имущество было в собственности, то, безусловно, у вас равные права на все имущество с другими наследниками. Но здесь может быть следующий вариант, когда эта земля, она не была в собственности, да, и что, скорее всего, было, да. Скорее всего, эта земля не была в собственности, она, как один из родственников, имеет право точно такое же, как и вы, оформить этот участок на себя. Здесь нужно посмотреть подзаконные акты, которые распространяются у нас непосредственно на эту сферу услуг, да, то есть у нас, например, перезахоронение, во всяком случае, было так раньше, нужно также уточнять, законодательство меняется, разрешено только с разрешения главы муниципалитета, да, то есть, например, если в Москве сделать перезахоронение в другой субъект, то требовалось разрешение Лужкова, например, да, потому что это серьезное дело. Это все,
всем... Ты вспомнила Собянина тогда.
Я вспомнила серьезные вещи, это касалось другого.
А о чем речь? Я еще раз.
Ну, вот, участок был оформлен на моего отца. То есть там...
Оформлен как? оформлен
как? Разные виды.
Книжка такая специальная книжка была.
Да, но эта книжка не дает права собственности на этот земельный участок, на вот эти там метр на два, да? Там не было права собственности, там, скорее всего, право распоряжения, да? Поэтому я и говорю, что если не было права собственности, то войти это в наследственную массу не может, и одну вторую вы не можете получить. Нужно смотреть, какая там форма владения, да?
Возьмите, вы... почитайте книжку, что там написано, по этой конечно. Форме владения уже будете понимать. В собственности можете вы его или не можете этот участок...
Сомневаюсь, что в собственности
спасибо
так, такого
нет,
никогда
не было.
Нет,
а если человек покупает? Вот смотри, у меня, например,
кстати,
родители
да,
купили.
Кстати, ты прав, да. Если покупает, то, скорее всего, собственность.
Да, и у него оформлено, и я знаю, что я тоже прав. На эту землю имею право и буду там захоронен.
Кстати, да.
Потому что, ну, они купили много лет назад, и
кстати,
всё.
Да, бывает же покупают.
Конечно. 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей, будьте добры.
По трудовому... скажем, моменту можно вопрос?
Нет.
Давайте мы про семейные, дела семейные.
Правда нет, потому что трудовое право – это отдельный пласт работы, отдельный пласт законодательства. Кроме этого, я вам больше скажу, что в судах, во всяком случае в Москве, в общей юрисдикции, сидят отдельные судьи, которые занимаются только трудовыми спорами. Да? То есть это немного разное. Это то же самое, чтобы мы сейчас разговаривали и про уголовное право, да, а это другая категория дел, и здесь тоже много очень подводных камней, поэтому это не к нам.
Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день еще раз. Андрей, Москва. Я звонил уже. Да. Я вот по семейному праву, вернее, может быть, Лиля, по вашей практике хотел спросить такой вопрос. Вот за последние 1.5-2 года инициаторами, скажем, ну, это, к сожалению, трагедия, то, что семья расходится, разваливается и так далее, вот. Инициатором. Вам не кажется, что
женщины.
В большей части женщины становятся
да,
большей
да,
части?
Да, да,
ну, вот это, конечно.
И мы как-то обсуждали с Максом эту тенденцию.
Спасибо, Андрей.
Спасибо, да. Мы периодически просматриваем статистику и в ЗАГСах, и у нотариусов, и вообще, что происходит. Мы об этом обсуждали, у нас, по-моему, даже полпрограммы было на эту тему. Все связано с женской эмансипацией, да. Женщины становятся более независимыми, более уверенными в себе, понимающие, что могут содержать и себя, и детей в случае расторжения брака. Поэтому они достаточно спокойно идут на такой шаг. Да, тенденция изменилась, и вы абсолютно правы, Андрей, инициаторами чаще стали выступать женщины. Уже не так держится за мужчин. Ну, я не беру говорить о том 1% олигархического состава населения страны, за которых там по 10 девушек борются, да, от таких не уходят. В целом по стране, в среднестатистическом, да, так и есть.
7373948, телефон прямого эфира, добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, пожалуйста.
Максим Геннадьевич, поскольку я недавно тут столкнулась с кладбищами, можно я поясню?
Да,
поясните,
конечно.
Всем будет интересно.
Анна, тем более в прошлом тоже в юриспруденции.
Угу. Да, я была адвокатом когда-то, хотя бывший
дворец не бывает. Не бывает.
Да. Дело в том, что вот в Москве и Московской области очень мало участков на праве собственности. И угу. Участок обычно переводят на того, на кого оформлены документы на захоронение, на похороны.
Угу.
И поэтому вот только так. Потом этот человек, если он не хочет владеть этим участком, вправе перевести на любого другого. Но угу. если это кладбище закрытое, такие вот как Ваганьковское, Донское,
Ну и другие закрытые кладбища,
да. Ну и другие закрытые кладбища, чтобы перевести участок на человека, если он не хоронил, нужно, чтобы на этом кладбище были похоронены его родственники.
Угу. Ну вот у молодого человека, что нам звонил,
Владимир.
У него там, Владимира,
угу.
да, у него там папа, значит, часть, и на, как он говорит, 1/2, он хочет у сестры своей, потому что, насколько я понимаю, на сестру оформлен документ.
Ну, уже разобрались.
Уже,
то,
да,
о чем я и говорила, что
Анна,
если
да,
в собственности,
то
здесь, конечно, есть варианты. Если собственности
если
нет,
не в собственности, да. то на того, кто хранил, оформлял на себя документы на похороны.
Все понятно.
Но
понятно.
Если потом переводить, то надо доказывать родственные отношения. Вот я Сашу до сих пор не могу захоронить, урну с прахом Саши на Ваганьково. угу. там, где мы хотели, потому что там его родственников кровных нет.
Угу. Доказать невозможно, понятно.
А это я и не собираюсь доказывать, то, что их там нет. Вот обратились с письмом, угу. там говорят, можно за какие-то заслуги такие определенные. Угу. Ну, что-то я перечислила, разрешат, не разрешат, не знаю.
Понятно.
Спасибо, Анна,
держитесь, спасибо, да, спасибо. 7373948, прямой эфир, YouTube-канал «Говорит Москва», Макс и Марина, заходите, слушайте, задавайте вопросы, там в стриме тоже можно. Здравствуйте.
А, здравствуйте, это я у вас, да?
Вы на радио «Говорит Москва», в прямом эфире.
Да, отлично, очень приятно, что дозвонилась. А, скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. А мы покупали ипотеку, используя средства материнского капитала. Соответственно, ипотеку мы выплатили. А нам теперь предстоит выделять доли. Два ребенка и мы с супругом. А могу ли я выделить доли, минуя нотариуса?
Все сделки с недвижимостью, в которых есть доли, только через нотариуса. Если речь идет про сделки, которые целиковые, да, весь объект недвижимости, то здесь, конечно, можно и без нотариуса. В данном случае нотариус.
А если целиковые, то есть это, ну, там, 25% детям, это считается как долевая, да?
Ну-ка, это же доля, да, в любом случае. Да. Одна вторая, одна десятая, там, одна четвертая в данном случае, безусловно.
Да, да, просто хотелось как-то обхитрить, а тут не...
Нет, тут не обхитришь.
Прям безумно рада, что к вам дозвонилась, даже сама себе не верю. С наступающим Новым годом.
Вас тоже.
Я вас слушала, была очень счастлива.
Спасибо.
Счастья, здоровья и удачи. До свидания.
Вам тоже, да. Еще услышимся, уверены в этом и в следующем году. Так, а что нам пишут? А какую вообще роль играют адвокаты в нашей стране, где практически не бывает оправдательных приговоров, спрашивает АА.
Вы знаете...
Минутка немножко опять, подводим
да,
итоги.
Да, вы знаете, у меня прям уже дня два есть и назрел вопрос к президенту, и я думаю, что я буквально в праздники составлю и напишу, безусловно,
все, Боже мой.
Все, что касается
Лиля.
Адвокатской деятельности...
Ты думаешь, дойдет?
Дойдет. Мои доходят, поверь.
А, окей. Тебе отдельно перезвонят, дошло.
Потому что на самом деле уже зажали со всех возможных сторон. Объясняю, да, о чем идет речь. Первое, у нас с 13 января вступает в силу некий акт, по которому любого доверителя, будь то физическое лицо, будь то юридическое лицо, мы должны обязательно при заключении соглашения проверять в Росфинмониторинге на экстремистскую деятельность. Да? То есть фактически на нас перекладывают работу прокуратуры, специальных органов и этого самого управления но окей, ладно. Кроме этого, активно лоббирует Сбербанк, Сберправо, где полностью создают агрегатор, где якобы будут также адвокаты, которые там, я не знаю, там какие-то минимальные цифры угу. будут предоставлять, соответственно, услуги. Окей, мы только за то, чтобы развивалось, но уменьшая тем самым ставку, мы не можем заключать контракт, например, с госкорпорацией, потому что если я напишу свою часовую ставку, то мне скажут, что это мошенничество, отмывание денег, и быстренько прекратят мою деятельность, да? И фактически у нас остались две компании монополистов, я не буду их называть, а их все знают, которые могут спокойно работать с государством. Кроме этого, мы платим налоги. Мы самозанятое население, да, мы фактически сами ищем себе клиентов и сами зарабатываем, но мы платим не 4% налогов, да, и даже не 6, как ИП, мы платим от, я сейчас скажу, от 13 до 15 по общей схеме, плюс 1%, если это доход более 300 тысяч в год, кроме этого, это выплаты в палаты субъекта и федеральную палату, ну и взносы, соответственно, на содержание адвокатского образования, бюро или коллегии. То есть в год на самом деле это получается, наверное, даже там больше 15%. Это достаточно серьезные суммы. Поэтому вопросов у меня накопилось, и если уж наш Владимир
Отлично,
Владимирович
ждем.
Решил быть адвокатом у Деда Мороза, то пусть он побудет адвокатом у адвокатов.
Отлично. Так, мы успеваем. Ну, давай, я задам вопрос, давай. А затем уже, может быть, после новостей получим ответ. Вопрос от Ильи 572-го. Умерла мама, единственный наследник, я, то есть он, сын, и ее муж, мой отец. Мама оставила завещание на свою долю в квартире на отца. Другая доля и так у отца. Он хочет, чтобы мамина часть перешла ко мне. Что делать? Написать ему заявление об отказе от наследства? Нет ли здесь подводных камней? У нас 30 секунд. Успеваем?
Подводных нет, либо пусть вступает в наследство и подарит вам эту долю, либо отказывается в вашу пользу.
Все отлично. Друзья, у нас сейчас новости. Есть. Я хочу напомнить, что народный адвокат сегодня в студии Лиля Петрик, красно-белая Лиля Петрик. Вот, после новостей продолжим отвечать на ваши вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12.35 в Москве, в студии Макс Челноков, и в качестве народного адвоката сегодня у нас Лиля Петрик. А зачем, Лиля, ты подняла палец вверх вот так?
Это на последней нотке перед, да, музыкальной вставки, конечно,
вот
мы на
заряде. Сообщает, да, что на Киевском шоссе, развилка с Боровским, значит, горит автомобиль для транспортировки газа. Кошмар. Будьте аккуратнее там, пожалуйста, Владимирович. Будьте аккуратным. Наблюдатель, а как думаете, почему Ленин ликвидировал адвокатуру, хотя сам был успешным адвокатом?
Ой, очень хороший вопрос. Никак...
Ни с того, ни с сего.
Да. Нет, почему? Мы же его сегодня вспоминали, когда его не вывезли на перезахоронение в Петербург, да, поэтому, очевидно, граждане читают мои мысли и задают такие вопросы. И затрагивая адвокатуру, да, действительно, он был сам адвокатом, и очень много видных политиков как раз из юриспруденции, да, это юристы и адвокаты. Сложно. Это, наверное, вопрос для
историков.
Темы другой. Нет, для другой, но он очень интересный. Здесь есть с чем подискутировать, и правильно, неправильно история не терпит сослагательных наклонений, но, тем не менее, было и было. Слава богу, что сейчас по-другому, развиваемся и будем надеяться в лучшую сторону.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Алло.
Да?
Здравствуйте. Такой вопрос. Мы разводимся, и получается так. Земля куплена и оформлена на маму супруги. Ну, бывшую практически еще подавали в ЗАГС. Получается, построен дом. Дом брал я на кредит. И вот как бы теперь вообще поступать с домом и с кредитом? Угу. Скажите, пожалуйста.
В зависимости от того, сколько было вложено денег. Земельный участок, он в собственности у кого?
У мамы.
У тещи.
У тещи,
соответственно, да, дом построен.
На ее территории, как бы.
Да, оформлен в собственность на кого?
Дом? Да. Он еще не оформил, да, но да. Кредит брал я на дом, и как бы...
Но это был не целевой кредит, безусловно. Но
дом строила фирма, и все деньги с моей карточки перечислялись на эту фирму. Фирма строила дом. То есть, в принципе,
В данном случае при расторжении брака, если это будет уже целиковый дом, то вы сможете претендовать только на часть этих денег, которые были потрачены на этот дом. Да, потому что если...
Только кредит, за дом ничего.
Да, но соответственно... Нет, мы не про кредит сейчас говорим, мы говорим про дом.
Дом.
Да. Те деньги, которые останутся к выплате, безусловно, они также делятся, да, то есть здесь два момента. Если ей остается в собственность, но здесь, понимаете, в чем сложность? В том, что они могут очень долго не оформлять в собственность. Нет, теща, да, ваша, не жена, и он будет висеть в воздухе. И вот как здесь доказать, что именно туда... Но тогда это, скорее всего, будет взыскание даже с тещи, скорее всего, денег, которые были потрачены на строительство этого дома. Да? Здесь даже, скорее всего, речь можно ставить не о разделе имущества, а о неосновательном обогащении, если она сама не захочет вернуть эти деньги. Вот, наверное, вот так. Кредит, безусловно, после расторжения брака поскольку он, вы докажете, все легко был использован вот непосредственно на строительство дома, также будет делиться и выплачивать остаток по нему будут две стороны, и супруг, и супруга. Но вот эта первая часть достаточно сложная, поэтому я всегда говорю, заключите брачный договор, да, чтобы было понятно. А когда вот возникают вот такие сложные схемы, вот почему она не подарила, например, хотя бы своей дочери, да, тогда было бы уже проще, да, делить имущество. Был бы объект незавершенного строительства, который, если не завершился там, да, до момента, его уже проще разделить, или даже он оформлен в собственность, да. А здесь, получается, фактически вы строили на участке третьего лица для вас, да, это не ваш член семьи, это не супруга, да, и делить с ней здесь, да, тоже не получается. Поэтому вот такую сложную схему нужно будет продумывать.
Как бы по справедливости не получится, я так понимаю.
Но, может быть, если вы сами договоритесь.
Да, если договоритесь.
По закону получается так, как сказала Лиля, да. А уже по справедливости это как вы сами решите договориться с супругой.
Да, я понял. Спасибо
вам большое. Держитесь, пожалуйста, пожалуйста. Мне всегда вот жалко, когда любимые люди расстаются. А может, уже и нелюбимые. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Валентина.
Да, Валентина.
С Новым годом.
И вас тоже.
Вот, да, вас. И очень, очень хорошая передача. У меня такой вопрос. Значит, я собственница квартиры и написала завещание на дочь и на внучку. Угу. Дочь у меня зарегистрирована. Но она здесь не проживает, но это не важно. А внучка тоже не проживает. В завещании указаны равные доли. При вступлении в наследство, кто из них должен платить и должен ли платить налог? И первый вопрос. Второй вопрос. Если они вдруг решат, хотя между ними плохие отношения, продать квартиру, то тоже после какого срока они могут это продать без mm-hmm. ущерба? Mm-hmm. Вот такой вопрос. Благодарю вас за внимание. Буду слушать ответ.
Спасибо, да, слушайте.
Спасибо.
Слушайте.
Первое. Никаких налогов при вступлении в наследство у нас нет. У нас есть только государственная пошлина за открытие дела, получение свидетельства на наследство. Это достаточно небольшие деньги, они подъемны для всех граждан Российской Федерации. Это относительно налога при вступлении. Его нет, только госпошлина. Второй момент по продаже. Согласно законодательству, освобождаются от уплаты налога граждане, чья собственность у них в наличии при получении ее в наследство более 3 лет. То есть проходит 3 года и 1 день, соответственно, они освобождены от уплаты налогов. Если раньше, то, соответственно, должны будут заплатить эти налоги.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Людмила.
Да.
У меня такой вопрос. Квартира была приобретена в браке еще при Советском Союзе. Брак расторгнут 20 лет назад.
Угу.
Но имущество не делилось. И квартира, она как была записана у меня, так. А потом я вот недавно узнала, что, и в том числе из ваших передач, что муж бывший может сказать, может взять и, ну, оформить свою собственность даже через 20 лет. Вот какой документ нужно оформить, чтобы уже зафиксировать статус-кво, что квартира моя, и никто на нее уже претендовать не может?
Хороший вопрос, потому что обычно он и зачастую возникает при отчуждении недвижимости, да, и когда смотрят документы и понимают, что недвижимость была куплена в браке хоть 10 лет назад, хоть 20, то советники покупателя обязательно попросят согласие на отчуждение этой квартиры. Да?
Именно поэтому я и задаю этот вопрос.
Да, соответственно, здесь следующий момент. Соглашение о разделе совместно нажитого имущества. Но опять все будет зависеть от того, в каких отношениях вы с этим гражданином, да, то есть если по большому счету в нормальных человеческих пошли и подписали у нотариуса такое соглашение, да, но это первый момент. Следующий момент. Если у него нет никаких претензий, мы не знаем, да, вашу ситуацию изначально.
Нет претензий.
Ну, скорее всего, это к нотариусу, но здесь вот единственный момент, который может возникнуть, да, что такое соглашение также там подписывают обычно, как правило, в течение 3 лет. Уточните, пожалуйста, у нотариуса, готов ли он удостоверить такое соглашение. Если не готов, то пусть они дадут мотивированный отказ, на что ссылаются. Но, в принципе, я не думаю, что должны возникнуть какие-то вопросы. Вы очень правильно сейчас этим вопросом озадачились, потому что, например, у него появилась другая семья.
Я поэтому говорю, что ситуация может измениться.
Да, у него появилась другая семья, и в случае его смерти вот та жена скажет, а вот у него еще полквартиры, это тоже наследственная масса, и я тоже на нее буду претендовать.
Вот я и думаю, как это сделать, вот просто раздел имущества, тут же у нас имущество было больше при расторжении брака. А сейчас вопрос только об этой квартире.
Ничего страшного, вы укажете вот именно этот объект недвижимости, а иное имущество, какое иное, да, движимое, недвижимое?
Недвижимое тоже, было 2 квартиры, но сейчас уже все разрулилось.
Хотя бы по этой сделке. Скорее всего, вот сделайте пошагово то, что я говорю, обратитесь к нотариусу, если он скажет, что только там период 3-летний, попросите, пусть напишет письменный отказ, и уже подумаем, что еще здесь можно придумать, что еще посоветовать.
А можно будет потом оспорить этот договор?
Нет, но если это подписано у нотариуса, вы спокойно можете отчуждать эту квартиру, да, вот соглашение, уже даже никакое согласие на отчуждение не нужно. Ну, гипотетически всегда остается 1%, что любой документ можно оспорить, но в данном случае, в принципе, нет оснований, да.
Без оснований.
Да.
Спасибо, держитесь, спасибо, да. Большое. Всего доброго. Напомню еще раз наши средства связи, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 7373 94 8, и ютуб канал говорит Москва. Заходите, задавайте вопросы, друзья, все работает, все для вас. А нотариус за соглашение возьмет 10%? Может, просто согласие попросить, пишет наблюдатель.
Нет, мы говорим про соглашение, потому что я объяснила еще, какие варианты могут быть и кто может претендовать на часть этого имущества. Поэтому мы и говорим вот уже все эти 7 лет, что граждане, подписывайте брачные соглашения. В крайнем случае соглашение о разделе имущества. Сразу урегулируйте все вопросы при расставании.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
У меня вопрос такой. 13 лет назад мы продали квартиру жены в Подмосковье. Вот, значит, продавал я по генеральной доверенности. Вот, в налоговой я спрашивал, как мне делать, потому что, ну, как бы первый раз, мы всех законов не знаем. Вот, что делать? Мне говорили то-то, то-то, то-то. Я это делал. Значит, последний, заплатить налог. Я говорю, что делать? Заплатить налог. Куда? Вот мне выдали листочек, все, я заплатил налог, все. Прошло лет, наверное, 8, у жены вылез счет, ну, по налогам задолженность, что и пени начислили. Мы ходили в налоговую, мы ходили, подавали на них в суд, что мы, как законопослушные, предъявили чеки сбербанковские, что мы заплатили этот налог, вот, нам начисляют пени, они сказали, что то ли деньги куда-то не туда ушли. Вот прошло 13 лет. Угу. У нас чек на руках, что мы заплатили налог. Мы законопослушные граждане. Вот. Может, единственное, что жена на тот момент родила, ей надо было, ну, декларацию, что ли, подать там, получать. Но это уже сейчас мы, когда глубже копнули вот это все. Вот, надо было сделать. Ну, этого не сделали. Ну, вот у нас чек на руках, мы налог отправили на тот счет, который нам предоставили в налоговый. Вот, как нам быть? потому что до сих пор они то убирают счета, мы вот суд на них подаем, они убирают счета, потом проходит где-то полгода, у жены, ну, на государственном портале опять вылезают эти долги.
Вопрос понятен, да. Спасибо, слушайте ответ.
Много раз обсуждали эту историю, это касалось Максима, ведущего этой программы, по поводу того, что за имущество, которое выбыло из владения, все равно начисляют налоги, и периодически приходится писать заявление в налоговую о том, что данное имущество выбыло из владения, налоги уплачены, и платить за него больше ничего не нужно. Фактически... Я не знаю, то ли это технические сбои, то ли это некая бюрократия, то ли это недосмотр сотрудников. Я не знаю, факторов может быть много, но порой бывают, да, какие-то ситуации, когда так случается. Пишете заявление, прикрепляете копию этих чеков об оплате налогов и отправляете все в налоговую инспекцию. И, соответственно, они это все снимают. Если так случится, что они... получит судебный приказ на эти налоги, то, соответственно, этот приказ обжалуется в судебном порядке и, соответственно, признается незаконным. Поэтому вы делаете все правильно с учетом того, что вы сказали, что даже в суде были по этому поводу.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Москва, Марина.
Да, Марина.
Лиль, такой вопрос вот по поводу суда. Я звонила как-то, помните, Управление изменённых отношений?
Да, рассказывайте, Марин, да.
Ну да, в общем, прошел месяц после вступления, потом вот еще на обжалование, сосед не обжаловал. В общем, я итог узнала вот не далее, как на той неделе, что 11 ноября выдан исполнительный лист. Ну, я так поняла, это от юрслужбы, вот на его имя, наверное. Я не знаю, мне не разъяснивали, я не очень это понимаю. Хотела спросить, а дальше что, как бы, вот, события? Потому что, как бы, я, ну, как третья сторона, как бы, особо не распространяется, нет. Единственное, что вот удалось вот это узнать, сведения, что выдали исполнительный. Просто наши действия, каковы. Мы-то можем теперь прирезку оформлять? То есть, как бы, как, ждать, пока он уберет, или что, вот...
Да, значит, после получения исполнительного листа следующее действие у гражданина или организации, которая получила такой исполнительный лист. Первое, они берут этот исполнительный лист, относят в службу судебных приставов вместе с заявлением. Служба судебных приставов, пристав-исполнитель, выносит постановление о возбуждении исполнительного производства, предписывает гражданину устранить вот то, что... указано, да, в исполнительном листе. В случае, если не будет устранено в срок, который указан в этом постановлении, соответственно, приставы сами приедут, снесут, но возложат на него все затраты по сносу этих строений. Возбудили ли исполнительное производство? Заходите на сайт Федеральной службы. Все.
Поняла.
Конец года.
Поняла, дальше, да.
Да, вводите название организации, либо фамилию, имя, отчество и дату рождения должника и ищите, заведено ли исполнительное производство.
Этого.
Конечно.
Ее данные, да?
Конечно. По субъекту федерации, где это находится. Дальше там будут и номер телефона судебного пристава-исполнителя и, соответственно, какое-то движение исполнения, если действие по исполнительному листу, если исполнены, то, соответственно, они их даже убирают с этого сайта. А дальше, когда это уже все будет снесено, вы вправе начинать все действия по оформлению в собственность, прирезки. Да, по прирезке этого земельного участка.
Мы-то можем как-то вот, ну, или нам все равно не скажут в этой службе?
Не скажут. Вы можете, конечно, позвонить, попросить узнать, но, да, поинтересоваться, но они не обязаны третьим лицам предоставлять такую информацию.
Спасибо. У нас остается прям 2-1,5 минуты. Успеем еще вопрос?
Смотря какой.
Не знаю. Ну, давай попробуем. Добрый день. Как вас зовут?
Юрий Борисович. Добрый день.
Юрий Борисович, у вас минутка.
Квартирный вопрос. Дедушка один умер и обещал как бы оставить внукам квартиру. А вот как бы узнать у нотариуса, через нотариуса, есть ли такое завещание? И, ну, потому что контакты там, как говорится, далекие.
Угу. Вопрос понятен. Третьим лицам такую информацию не предоставят. Наследникам при открытии наследства нотариус скажет, у какого нотариуса, если такое завещание есть, есть завещание, соответственно, направит вас туда. Но бывают ситуации, когда завещание было написано в начале 90-х годов, и оно может где-то не фигурировать. Нет. Если завещание, это...
Да. Прежнее, как говорится, возможно только лишь...
Да, если есть, то наследникам при открытии наследства.
Вот. Да, ну вот наследник, как говорится, он не является внуки, как говорится, прямыми наследниками, вы понимаете меня?
Кто-то другой является наследником.
Кто родственники? А если он, ну, как говорится, не захочет, как говорится, известить вот этих вот, как говорится... Ну,
на близких родственников.
Нотариус известит, если такое завещание есть. Да. Здесь вопросы возникать
давай,
не будет.
Давай, твои соцсети.
Адвокат Петрик – это Инстаграм. Лилия Петрик – это Фейсбук. В сторис бывает много нужной, полезной информации. Видим порой ваши вопросы, стараемся на все ответить в рамках этой программы.
Лилия Петрик сегодня была у нас народным адвокатом. Лилия, с наступающим, увидимся уже в новом году. А у нас программа в этот день. Поехали.